Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Это «Семейный час» на Светлом радио, в студии Алла Митрофанова, Александр Ананьев. Между нами снежные чувства, как в прямом смысле, так и в переносном.
Поняла, как это в прямом?
В прямом? В прямом они преисполнены снежности, наши чувства друг к другу. И прекрасный психолог, публицист, писатель Александр Ткаченко, который у нас сегодня в гостях за чашкой чая. И вот мы как раз говорим о чувствах друг друга.
Снежные чувства — это название книги, да?
Да, о чувствах друг к другу и об обидах, в частности. Как пел прекрасный Александр Вертинский: «И тихонько проглотив обиду, мы с собакой затаим печаль». Вот, Александр, я точно знаю, что есть люди, которые относятся к обидам как к дождевым капелькам. Они на нее капнули, они помокли ей какое-то время, потом оно что-то стекло, что-то высохло, и нет обиды, никуда не скопилось ничего, нет обиды, как не было. Причесался, умылся, дальше пошел. А есть люди, и я отношу себя к их числу, которые необъяснимым образом, не желая того, бережно, словно марки в детстве, собираю и складываю внутрь, одну за другой. И потом, вот знаете, хорошее как-то оно ведь не запоминается. Хорошее было, прошло, и вот как-то я благодарен, спасибо. Но плохое — я помню все. Каждое сказанное слово, каждый какой-то шаг влево-вправо, каждый взгляд, каждый несохраненный кусок торта в холодильнике, я все помню. Я не хочу это помнить, но я помню. Что это за феномен, откуда он берется и как от него избавиться?
Саша сейчас так все описал, может сложиться впечатление, что я живу на вулкане. Вот-вот взорвется. На самом деле, разделите на пи все, что было сказано, а лучше на 10, а еще лучше на 100.
Давайте я буду рассматривать это не как конкретный пример, а как обобщенный образ.
Да, тем более, что тортов у нас в холодильнике как не было, так и нет.
Ну, смотрите, обида – это в психологии сложная эмоция, которая состоит из двух простых – злости на обидчика и жалости к себе. Вот такая смесь, собственно говоря, откладывается на полочку, да, где-то там в глубине души, невыраженная злость и невыплаканные слезы о понесенном ущербе. То есть мне причинили боль, а я даже себя не пожалел, потому что я не выразил злость, я не предъявил счет обидчику. И человек, естественно, в таком состоянии не может забыть ни одного, ни другого у него, потому что эти чувства остаются в теле. Чувства, они вообще про тело. Понимаете, чувства — это очень сложный такой сложный в смысле структуры, психофизиологический феномен, где психологическое состояние на уровне материального субстрата обусловлено какими-то химическими веществами, которые выбрасываются в кровь там, в определенной ситуации. И вот когда у человека эти стрессовые гормоны, в тот момент, когда ему была нанесена обида, бурлят в крови, а бурлят они в крови для чего? Ну, для того, чтобы либо вступить в бой с обидчиком, либо пуститься в бегство, если у тебя там сил не хватает. Вот если эти гормоны на нашу мускулатуру действуют, телесную, а мы не отрабатываем этот импульс соответствующими действиями, у нас это состояние может застрять в виде спазмов, каких-то сосудов, потому что это же мышцы, правильно? А гормоны действуют на мышцы. Каких-то полостных органов, там, желудка, мочевого пузыря, там, еще каких-то, потому что это тоже мышечные такие мешки, и гормоны могут подействовать на них. Кишечник, весь желудочно-кишечный тракт, это тоже мышечная ткань.
Это то, что называется психосоматика.
Это весь спектр психосоматических заболеваний. Сердечно-сосудистый, желудочно-кишечный тракт, зажимы скелетной мускулатуры каких-то нервных окончаний, когда у человека начинает болеть то тут, то там, то еще где-то. огромный спектр. И все это результат того, что чувство не было отработано телесно, не было выражено, осознанно и выражено в каком-то телесном действии. И поэтому застряло в теле. Вот.
Пытаюсь понять. Мы, в принципе, обиду рассматриваем ведь и как повод для исповеди. Uh-huh. То есть мы имеем возможность посмотреть на обиду и с точки зрения духовной жизни или попыток духовной жизни. И если, к примеру, наступает осмысление, что да, действительно, вот это обида, да, в основе которой лежит гордость, гордыня, моя собственная, там вот муж там что-то сказал или жена что-то сказала, и это слово, оно попало в какое-то мое уязвимое место. А получается, что, то есть, когда человек сам себя раскусывает, что на самом деле это, ну, как это сказать, проявление какого-то его собственного духовного несовершенства, это избавляет от той самой психосоматики, о которой вы сейчас рассказали, или нет? Или наряду с вот этой духовной работой, которую мы проделываем в отношении обиды, очень важно заниматься еще и телом, ну как, триединство, да, дух, душа и тело?
Вы знаете, я далеко не уверен в том, что все случаи обиды – это результат нашей гордыни. Потому что уязвимость человека – это вполне естественное его качество, понимаете? Каждый из нас уязвим, каждого из нас можно обидеть, не только художника. Каждому из нас можно причинить боль, не только физическую, но и душевную. И гордыня здесь совершенно ни при чем.
А вот, например, святитель Николай, он может на нас обидеться? Или, не знаю, святитель Спиридон Тримифунский, или кто-то еще из святых. Я помню, что я разговаривала с кем-то из священников, говорю, ой, вы знаете, вот я в отношении такого-то святого, вот у меня были определенные сомнения, я боюсь, что я обидела его своими размышлениями, своими какими-то там досужими мыслями. На что священник мне сказал, что ты, ну разве святые обижаются? Они в том уже совершенном состоянии, что обидам до них не добраться. Они, вот как Саша сказал, про дождь, который слегка, может быть, там, не знаю, там, скатился с зонтика, да, вот так и обиды соскакивают со святых, скатываются. То есть они не промокают они.
Знаете, вот про святого в состоянии бесстрастия и совершенства мне нечего сказать, потому что я себе совершенно не представляю это состояние. Это вообще не область интересов в психологии, а в аскетическом смысле я, скорее всего, никогда такого состояния не добьюсь, и поэтому с любой стороны это вот для меня непонятно.
То есть нам, людям, не светит, хорошо?
Но почему? Это я сейчас только о себе говорю. Но когда я читал дневники святого праведного Иоанна Кронштадтского, я там чуть ли не на каждой странице, причем уже когда он уже был совсем в возрасте, знаете, когда он был такой маститый и всеми почитаемый там чудотворец, на каждой странице он говорит о том, как его задело что-то в самых близких его людях, в прислуге, в священниках, которые ему сослужили, там, в других каких-то людях, которые его окружали, в просителях. И он прямо рассказывает подробно, это же дневник, да, он рассказывает о том, как у него вспыхнуло раздражение, злость, там, вплоть до того, что там ударить даже кого-то ему хотелось. Но он в себе это чувство сдерживал, упаковывал эту злость. В каком-то смысле можно назвать это обидой, наверное. Вот, ну, вот как мы сейчас разговаривали об этом, да, что обида – это упакованная злость, которая позволяет, вот конструктивная функция обиды, она позволяет непосредственно вот в момент какого-то разговора там, или общения возникший агрессивный импульс не выпускать на собеседника, удержать его в себе. Вот это конструктивная функция обиды. И я думаю, что у святых такая функция присутствовала, конечно же. Они же себя сдерживали, они тоже живые люди. И они тоже уязвимы, им тоже мало причинить что-то боль. Другой вопрос, что они умели проживать это чувство, не согрешая. Помните, как вот гневаясь, не согрешаете, апостол Павел говорит. Вот я бы дерзнул сказать так, что обижаясь, не согрешайте. Что это значит? Не застревайте в этой обиде. Вас кто-то оскорбил, сдержитесь. Удержите ответное оскорбление у себя на кончике языка. Но дождитесь, пока вот эта вспыхнувшая волна чувств пройдет. А уже потом на спокойную голову подойдите и скажите: «Знаешь, мне было очень больно, когда ты мне сказал вот это. Пожалуйста, не делай так больше, если хочешь, чтобы мы с тобой сохранили отношения». И это будет здоровый подход, мне кажется, к этому.
А от этого обиды действительно станут меньше или уйдут вовсе?
Ну, чувство же выражено. Вы его сами осознали, проговорили и поделились с обидчиком.
Просто пытаюсь понять, это вот действительно и работает, потому что, в принципе, звучит очень логично и разумно, но я пытаюсь примерить это на себя и понимаю, что я так никогда не делал.
Попробовать?
Либо... Да, надо попробовать. При случае, да. В противном случае это может перерасти в хроническую форму обиды. Я не знаю, сталкивались вы с этим или
конечно,
нет?
Конечно, сплошь и рядом.
Когда человек целиком состоит из обиды.
Да.
У меня есть такие случаи перед глазами, когда муж видит, что жена очень сильно расстроена, бесконечно расстроена, и он спрашивает у нее, что не так, что случилось? Она разводит руками и говорит: «А ты не видишь». И столько обиды в ее голосе, столько расстройства, и так хочется ее пожалеть, и... Ты понимаешь, что это как раз выстроено до самого потолка, вот эта стена из кирпичиков.
Это, знаете, это вот то самое подавленная детская злость, которую человек привык выражать в виде пассивной агрессии. Есть такой термин в психологии – пассивная агрессия, когда человек агрессию выражает не напрямую, а вот в таких вот ядовитых фразах. Знаете, «А ты что, не видишь?»
А вы сами сталкивались с такими проявлениями?
Конечно, и в себе, и в других людях, да. Это как раз вот такой вариант незрелых, эмоционально незрелых отношений. Когда люди считают, что другой человек должен уметь читать их мысли по их печальному виду, понимаете? И даже когда им задаешь вопрос напрямую, что случилось, они не говорят, что случилось. Они продолжают тебя язвить своим вот этим вот несчастным видом. Это не вина, это скорее беда, потому что ну, еще раз говорю, а вот с детства приучились вот так вот выражать свои чувства, ну, подавили их.
А зло... что с этим делать?
Ну, как минимум, кому делать? Самому человеку или тому, кто с ним общается?
По большому счету и тому, и другому, потому что если внутри семьи отношения у супругов складываются так, то, наверное, только какой-то совместный работает, решается, или какой-то путь навстречу друг другу.
Вот, по-моему, это как раз не работает. Если я правильно понял Александра, если я вдруг позволил себе что-то обидное сказать в твой адрес, допустим, и ты, как собака Вертинского, проглотив обиду, затаила печаль, только от тебя зависит, избавишь ты себя от этой обиды или нет. Я могу просить прощения, я могу пытаться загладить это чизкейком. Но все это будет бесполезно, если ты сама не захочешь осознанно выбросить этот кирпич. Я правильно понимаю?
Да, правильно. Дело в том, что вот такая обида, это же манипуляция. Это же инструмент влияния на обидевшего человека.
А цель какая?
Сделать его виноватым.
Зачем?
С виноватым человеком можно делать все, что угодно. Вина – это самый главный инструмент любого манипулятора.
Ну, разве не лежит гордыня в основе этого, Саша? Вот все-таки
в основе чего?
В основе такой манипуляции, когда человеку очень хочется к себе больше внимания, себя сделать центром мира в жизни другого человека, акцептировать на себе все ресурсы. Разве это не вот про то же самое? Разве не гордыня здесь в основе?
Понимаете, здесь тонкий момент, потому что гордыня – это ведь тоже искаженная добродетель.
Да, так, собственно, все, да, что не возьми, все искаженное, да,
и добродетели. И какая добродетель, ну, вот, искажена в гордыне? Я вот помню, что читал у отцов, там, кстати, очень-очень сложно об этом написано, очень по-разному, очень путано в разных источниках, но у меня осталось в памяти, что гордыня – это искаженное смирение, что по внешним признакам гордого человека со стороны невозможно отличить от смиренного. Помните, у преподобного Авва Дорофея он рассказывает, как увидал однажды в монастыре брата, который ни на что не обижался, который вот прямо вот проглатывал все-все-все на свете. И
что бы с ним не делали, да?
Да-да-да, там братья было гораздо на всякие придумки, и вот он просто поражался. Он сам, видимо, не мог терпеть это, Ава Дорофей, да? А тут смотрит вот такой пример перед глазами благочестия. И он подошел к нему и спрашивает, говорит, дорогой брат, я склоняюсь перед твоим подвигом, объясни, как ты это делаешь, как ты умудряешься, говорит, не реагировать на все эти оскорбления, которые на тебя сыплются. Он говорит, на чьи, говорит, на их оскорбления, говорит. Да это же не люди, говорит, это просто лающие псы. И там дальше Ава Дорофей так красиво пишет, говорит, услышав сие, я сказал про себя, воистину нашел себе путь этот брат и пошел прочь, моля милостивого Бога покрыть и меня, и его. Угу. Вот, понимаете, вот что такое гордыня в моем представлении? Это когда человек вообще отморозился, когда ему просто пофиг. Гордый человек, вот, он обижаться не будет. Обидчивость — это такая какая-то гордыня, недокрученная до конца, когда человеку еще важно, что о нем говорят и что с ним делают другие. И в отношениях супругов здесь, мне кажется, здесь другое, понимаете, здесь вот когда такая манипуляция производится, да, человек, а ты что, не понимаешь, да, что меня обидело, ты не понимаешь, что мне испортило отношения, но это такая искаженная форма...
проявление чувств.
Да, да, человек сообщает, что ему любви не хватает, что ему не хватает заботы, участия. Каких-то чувств, на которые, может быть, другой его человек, он и готов их дать, но он не знает, что там дефицит есть с той стороны. А обидчивый человек не умеет просить. Вот здесь, наверное, гордость есть. Знаете, вот она в чем? Вот главная проблема человека с точки зрения психологии, одна из главных, знаете, какая?
Не умеет просить?
Неспособность признать себя слабым. Угу. Неспособность признать свою слабость и уязвимость. Потому что попросить о чем-то, это значит признать, что ты слабый, а человек не может.
Слушайте, какие глубочайшие христианские корни. Да. Способность или неспособность признать себя слабым, немощным, нуждающимся, несовершенным.
Попросить помощи, да. Да. В этом смысле, наверное, можно здесь усмотреть гордость. Но, понимаете, мы вот привыкли, как-то читая аскетическую литературу, рассматривать гордого человека как что-то такое, знаете, какая-то твердыня такое, что-то такое твердолобое такое вот несокрушимое,
почему?
Мощное.
Не обязательно. Гордыня, она настолько бывает изящна порой. Или... А вспомните фильм «Адвокат дьявола». Помните, там «Воистину тщеславие, мой самый любимый из всех грехов», говорит в конце главный герой. Собственно, вот
тщеславие
этот
немножко самый... другое, да, мы про гордыню сейчас. Все-таки гордый, даже по определению, гордый — это твердый, такой непробиваемый. Да. А на самом деле гордый — это очень уязвимый человек. Это человек, настолько боящийся показать свою слабость и уязвимость другим, что ради этого он отгораживается от других. Вот взять даже этот пример с Авой Дорофеем. Почему этот брат так отгородился от всех остальных? Да потому что его очень сильно ранили эти обиды. И он свои чувства заморозил, вот как книжка моя называется, понимаете?
Снежные чувства.
Да. То есть гордость, наверное, в психологическом смысле можно... Один из вариантов, я не утверждаю, что это исчерпывающее определение. Гордость можно рассматривать как замороженное чувство. Или, поверьте, люди это делают не от хорошей жизни. Это просто, адаптивная реакция на какую-то непосильную боль.
Что-то с ними произошло, и, по идее, хорошо бы это раскопать и вправить позвонки. Но не все готовы на эту работу. Скажите, знаете что, Саш, вот в этом, почему я говорила про движение супругов навстречу друг другу, вот в этой ситуации с манипулированием, ведь важно, чтобы человек, который манипулирует, сам себя раскусил и распознал вот эти свои действия, но важно, чтобы и тот, кем пытаются манипулировать, адекватно, правильно себя повел. А что будет в ситуации, когда тобой пытаются манипулировать? А я помню, как вы мне объясняли, что вот как распознать, что тобой манипулируют. Один из признаков, что когда ты абсолютно на ровном месте, ни с того ни с сего, вдруг начинаешь чувствовать себя виноватым.
Оп.
Да. Вот, например, ты обнаруживаешь это, а дальше что? Вот рядом с тобой твой близкий человек, там твоя жена или твой муж, который пытается тобой манипулировать. Иногда родители пытаются манипулировать детьми, да? И что тебе делать? Ты одно неверное движение, ты человеку сделаешь больно. А при этом манипуляции тоже ни тебе самому, ни тем более другому человеку, по большому счету, пользы никакой не принесет. Как выходить из этого положения?
Ну, во-первых, наверное, все-таки нужно понять, принять и осмыслить тот факт, что не твое неверное движение сделает человеку больно, а человек сам себе сделает больно при твоем движении, которое он расценит как неверное. У тебя нет намерения причинять ему боль. И ты не делаешь ничего такого, что может причинить боль само по себе вне вот этого контекста манипуляции. Это первое. Понять, что вот эта вот навязанная вина, она невротическая. Потому что вина – это индикатор. Вот чувство вины – это индикатор того, что что-то пошло не так. И в случае вины адекватной ситуации, да, ты просто смотришь, что пошло не так. Ага, вот, я что-то не то сказал, я что-то не то сделал, да. Я как-то себя повел таким образом, что причинил другому человеку ущерб. Все. Не застревая в этом чувстве, я беру на себя ответственность за причиненный ущерб. Как мэтр Закхей в Евангелии, помните? Если кого чем обидел, верну в четверо, все. Он не терзал себя чувством вины, он испытал его мгновенно, вот как укол совести, потому что рядом с ним солнце истины сидело, да? И его как рентгеном просветило просто вот это общение со Христом. Да, он испытал чувство вины, но он не стал рвать на себе волосы там и кричать: «А, я там виноват». Нет, он взял на себя ответственность и сказал: «Я виноват в том-то, аминь, воздам четверо, да, и больше так делать не буду». А вот если чувство вины неадекватное, если оно возникло вследствие манипуляции, то здесь ужас-то в чем? Что ты ответственность взять не можешь. Потому что...
Нет, ты ничего не делал.
Ты ничего плохого не сделал, да. А виноватым себя ощущаешь. Здесь цель внедрить в тебя вот это вот чувство, чтобы потом получать от тебя какие-то действия, может быть, там, преференции, чувства, может быть, там, получать, да? Это очень часто бывает так. Такой эмоциональный шантаж, знаете. И здесь важно просто, во-первых, не проваливаться в вину самому на ровном месте. Во-вторых, понять, чего от тебя хочет человек.
На самом деле.
На самом деле, да. Какая у него дефицитарная потребность. Здесь, конечно, нужно быть мудрым, как змей, и кротким, как голубь, чтобы и не обижать человека, не устраивать ему допрос с пристрастием, и все же понять, что же кроется за его этим манипулятивным поведением. Потому что манипулятор всегда в чем-то нуждается. Если ему это что-то дать просто, без манипуляции, он не будет манипулировать, у него начнет формироваться новый опыт.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». В студии продолжают разговор Алла Митрофанова с Александром Ткаченко, а я, Александр Ананьев, продолжаю испытывать чувство неловкости за каждый тот случай, когда Алле Сергеевне вынуждена была произносить «Прости меня, я виновата». Действительно, магическое какое-то воздействие на меня имеет чашка чая в компании с знаменитым психологом, публицистом, писателем Александром Ткаченко, книга которого сейчас лежит перед нами, она называется «Снежные чувства», и книга прекрасная, тема, которую мы обсуждаем, тоже очень глубоко и интересна. Я, как юный барашек, уткнувшийся в новые покрашенные ворота, смотрю на фразу, записанную за вами, Александр. Угу. «Чувства, они вообще про тело».
Угу.
И она не оставляет меня в покое, как, впрочем, много из того, что вы сказали, но вот это в особенности. И я сижу и думаю, а любовь, она тоже получается только про тело? Это раз. А во-вторых, если я все-таки хочу излечиться от всего дурного, получается, что в идеале, вот если я стремлюсь хотя бы приблизиться к тому, что мы называем святостью, я должен отказаться от всех чувств, вообще всех в принципе. Вины, радости, грусти, всех чувств.
Ну, это какая-то нехристианская картина. Это
буддийская, скорее.
Это стоики так мыслили совершенство, знаете, апатия, полное бесчувствие. или бесстрастие, как они это называли. В христианской парадигме все выглядит совсем по-другому, понимаете? Вот как мы говорили уже неоднократно сегодня, любая страсть, любое негативное, так называемое эмоциональное состояние, да, если психологическим языком говорить, это всегда чувство, изуродованное неверным употреблением. И цель христианской аскезы, собственно, как и психологической работы, очистить это чувство от вот этих налипших на нее дурных коннотаций, понимаете?
Ну, то, условно говоря, как ножом, это классическая, да, фраза, ножом можно порезать хлеб, а можно убить человека.
Да,
вот нож,
да.
— это те же самые чувства, эмоции и какая-то энергия, которая внутри нас есть. Мы ее можем направить на то, чтобы там сходить на пробежку и принести пользу организму, а можем взять, побить жену.
И в этом смысле для нас евангельское повествование дает, ну, идеальный, во всех смыслах идеальный образец проживания чувств. Это земная жизнь Иисуса Христа, совершенного Бога и совершенного человека. Ну, совершенного, потому что там уже прибавлять нечего, там уже все есть. Вот максимум того, что в природе божественной и в природе человеческой содержится. То есть это идеал человека. Вот в этом смысле христиане — это абсолютно уникальная группа людей. У них есть идеал поведения, воплощенный в их Боге. И давайте вспомним, какие чувства проживал Иисус.
Я пытаюсь вспомнить, он ведь никогда не смеялся.
Ну, то, что в Евангелии ничего об этом не написано, знаете, это не говорит о том, что он не проживал эти чувства. Там много чего не написано. Возможно, это просто не имело значения в домостроительстве нашего спасения.
Вот. Из того, что известно, есть гнев, есть слезы по поводу умершего Лазаря. Да.
Есть слезы, есть сострадание,
да.
Есть отчаяние.
Угу. Кстати,
это не его отчаяние было. Это отчаяние было, которое он принял на себя из нашей природы. Это нашу немощь он понес на себе. То есть он мог не отчаиваться, но он взял на
состояние
себя и наше отчаяние.
Состояние благоставленности.
Да, да, да. Я думаю, что даже если такие чувства тяжелые, такие совершенно там несовместимые с жизнью, я бы сказал, Господь на себя принял. Странно бы было, если бы он не воспринял и смех. Это же тоже часть человеческого естества. Это же тоже для чего-то Господь в нас вложил. Я могу тут долго рассказывать о функции смеха, да, и чувства юмора, для чего это нужно человеку с позитивной точки зрения. Я не думаю, чтобы Господь был лишен этих чувств.
У меня есть какая-то внутренняя установка. Может быть, это мрачность моя природная диктует мне это. Мне почему-то кажется, что смех — это что-то нехорошее. Только какой-то... Если кто-то громко смеется, очевидно, это какой-то дурной человек, замысливший что-то нехорошее. А если человек грустит, то с большой долей вероятности это хороший человек. Есть у меня такая установочка.
При этом жена этого человека в неэфирное время хохочет практически без перерыва.
Да-да, делайте выводы, делайте выводы.
Ну, если бы вы пришли ко мне на прием, я бы вам предложил поисследовать, откуда эта установочка, когда она у вас появилась, кто вам ее дал.
Вот.
То есть этот клубочек можно размотать, посмотреть, в чем его смысл.
Однако у меня к вам будет другое предложение.
Угу.
У нас осталось буквально пара минут от семейного часа. Передо мной книга, которая называется «Снежные чувства». Кстати, друзья, 1 декабря в Петровской кофейне в актовом зале мы с Александром будем ее представлять, и вы будете задавать вопросы, Александр будет отвечать. Это возможность испытать простую человеческую радость от прекрасного общения. В общем, присоединяйтесь, это в 2 часа дня.
1 декабря,
1 декабря, воскресенье, после литургии, по-моему, идеальное время, еще и начало зимы, еще и снежные чувства. Я уверен, будет идти красивый снег. Так вот, здесь есть чисто белое пространство на обложке. Я бы хотел попросить вас вот о чем. Я бы хотел попросить вас подписать ее с пожеланием для нас, для тех, кто слушает «Радио Вера» сейчас, а пожеланием, которое, на ваш взгляд, было бы самым важным и касалось бы того, чего нам всем не хватает больше всего. Что бы это было?
Нам много чего не хватает, знаете, тут как бы, я боюсь, что вот этих вот полей не хватит для, для перечисления всего.
По вашему опыту, самые частые запросы?
Вот именно как психолог, да?
Да.
Потому что часто желают любви, здоровья, все это понятно. Вот чего нам на самом деле важно?
Я бы пожелал того, чего людям не хватает и для любви, и для здоровья.
Что это?
Это умение слышать свои чувства, опознавать их, проживать их, выражать их открыто, не таясь. Но при этом экологично, конечно, не делая другим людям больно. Потому что вот тут снеговик на обложке нарисован, знаете, есть вот такая метафора у меня, я очень кратенько ее расскажу. Человек... Маленький человек, когда рождается, это снеговичок. Вот самая большая часть — это его телесная сторона. Самая маленькая, на которой ведро надето, и морковка, да, ну, это понятно, это голова, это рацио. А средняя — это сердце, это чувство. И вот телесной стороной родители занимаются очень много. Ну, кормят ребеночка, купают его, там, лечат, если он заболел, там, развивают физически, там, все это... С интеллектуальной стороной тоже все понятно, да, там развивающие игры, там какие-то учат читать, на какие-то курсы его отдают, книжки ему покупают. Но кто даже из ответственных и вменяемых родителей также целенаправленно занимается воспитанием чувств своего ребенка? Понимаете, очень часто бывает так, что у нас вместо этого среднего шарика у снеговичка пустота. Так вот, я хотел бы пожелать, чтобы эта пустота наконец заполнилась, чтобы мы наконец научились осознавать и проживать свои чувства и научили своих детей этому, научились в своих детях видеть человеческие чувства, с уважением к ним относиться, беречь их, воспитывать их точно так же, как тело и ум.
Какое прекрасное пожелание. А можно я здесь немножко своим опытом поделюсь? Хотя Александр Владимирович смотрит на меня очень строго. Я сегодня очень много болтаю. Простите меня, пожалуйста. Ну, тема, правда, такая. А я, слушая вас, вспомнила, как в моей жизни, не знаю, конечно, насколько осознанно, то есть там сознательно, да, это слово мне чуть больше нравится, я отношусь к собственным чувствам и прочее, это вам как психологу виднее, а не мне проводить самодиагностику, но совершенно четко я помню, как в моей жизни наступил новый этап вот этого осознания себя, когда я стала ходить на исповедь. Исповедь дала опыт... очень вдумчивого отношения к себе, внимательного вглядывания в подлинные мотивы моих поступков, поведенческих реакций и так далее. И это какой-то невероятный, бесценный опыт, ну, особенно если там есть хороший, мудрый, рядом опытный священник, подсказывающий.
Вот я только хотел сказать, здесь да. Очень многое зависит от того, кому ты исповедуешься.
Вот я желаю тоже, можно вот тогда вот рядом с вашим пожеланием написать, чтобы мудрого пастыря
конечно,
еще рядом.
Конечно, конечно.
Да.
Потому что, понимаете, психология духовными вопросами по большому счету не занимается. Это вне ее сферы. Мировоззренческие смыслы, духовные смыслы, экзистенциальные смыслы человек должен находить сам. Психолог ему в этом не поможет.
Но при этом знание этих законов помогает оздоровить, наверное, психическую систему в своем собственном организме тоже.
Ну, конечно. Ну, понимаете, это точно так же, как с физическим здоровьем. Если у человека сломаны ноги, он не может пойти в храм. Просто из-за того, что вот у него ноги сломаны. Если у человека какой-то тяжелый невроз, если у человека какие-то депрессивные там состояния тяжелые, если у человека энергия, вот эти чувства, это же наша энергия, понимаете, перекрыта каким-то хроническим негативным эмоциональным состоянием, для него духовная сфера может быть закрыта. Ему не до этого.
Я Александр Ананьев. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Оставляю мою жену и коллегу Аллу Митрофанову и блестящего писателя, психолога, публициста Александра Ткаченко продолжать общаться, потому что это действительно разговор без конца. И спасибо вам, Александр, за этот разговор.
Да, до свидания.
Спасибо вам, всего доброго. До новых встреч.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».